Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Игорь Палкин, клирик храма святой мученицы Татьяны при МГУ, заведующий фотослужбы патриарха, в студии «Светлого вечера». С вами мой коллега Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Отец Игорь, вы совершенно потрясающе рассказали нам о вашей встрече со Христом в день Пасхи, переживании пасхальной радости такой невероятной, которая заполнила все ваше существо на тот момент. Отец Игорь, вот встреча со Христом состоялась. Вы пережили такое совершенно несвойственное вообще человеку состояние, потому что все вот эти, вся эта радость, это все-таки от Бога. А что дальше? Вот ты встретился со Христом, вот ты соприкоснулся к какой-то великой тайне. А что дальше? Как жить, чтобы не потерять эту радость? Или если ты же не можешь жить постоянно в этой радости? Нет ли какой-то... Я просто вот пытаюсь это какие-то свои личные духовные переживания сопоставить вот с этой вашей историей, невероятной на самом деле, и хочется понять, а как не грустить потом всю жизнь по этой радости? Вот если вот вопрос сузить до вот такого момента. Как не вспоминать эту радость и думать, Господи, вот бы мне опять.
Ну, дали раз, вы вот же знаете, что она есть. Ну, вот и все, и хорошо. Ну, слушайте, кому Господь дает... Это не значит, что у меня после этого вся жизнь такая грустная была, что я вообще больше никогда не улыбался.
Вы просто сказали, что больше этого не было никогда,
нет, ну,
поэтому...
такой полноты. Ну, знаете, да. Действительно, Господь приоткрывает, это, знаете, как дуракам же дается, говорит, в самом начале все. Вот, ну, как неофиту ему же все. Всегда везет, вот так же и здесь. Вот. Но Господь открыл, ну все, порадовался. И это не то, что он ее отнял, но просто прикрыл. Вот, прикрыл. Я же знаю, что она есть.
Вот это очень важно.
Ну вот мы вас представляем как заведующего фотослужбой патриарха. И я такую, может быть, маленькую какую-то не тайну, но наш заэфирный разговор раскрою перед программой. Вы сказали, ну вот я священник один день в неделю, а остальные дни, ну, понятно, следует предположение, что вы просто работаете в пресс-службе, вы фотографируете, вы снимаете в том числе богослужения, официальные мероприятия, то есть вы полноценный работаете фотографом. Для вас то, что вы, вот как вы сами сформулировали, священник один раз в неделю, один день в неделю, это проблема? Это какая-то боль? Что вы по этому поводу чувствуете, будучи священником все-таки?
Ну, вы знаете, я, естественно, об этом много думал, как бы, да, перечитывал пейджер, много думал. Это непростая для меня жизненная ситуация. Как бы взвешивая там все пройденное, я понимаю, что я не обманывал ни себя, ни церковь, вот, когда хотел быть священнослужителем. И как бы то, что так сложилось и получилось, что вот мое послушание церковное, оно так много занимает времени и сил относительно непосредственно священнослужения, вот, я тоже не могу как-то вот ни себя упрекнуть, ни священноначальник, но так вот мне дано. Ну, значит, вот такой какой-то у меня жизненный путь. Как мне сказал духовник, все для тебя будет, все это для тебя, все это Господь делает тебе на пользу. Вот я этим успокоился. Вот. Считаю, что, значит, не настало время, когда я еще могу вот так вот полноценно и на всю жизнь, то есть не то, что на всю жизнь, а как бы еще более активно посвятить себя там пасторскому служению или какому-то, ну, пасторскому в первую очередь, конечно, вот священнослужению. Вот, значит, надо учиться. Вот это такой мой тоже университет определенный, когда я нахожусь рядом с патриархом, рядом с другими там великими священниками, большими архиереями, мудрыми людьми, вот, которые заботятся о церкви, любят церковь. Я смотрю, как они живут, беру пример. Вот, вместе с ними есть возможность посетить какие-то совершенно отдаленные уголки земли и нашей Родины, увидеть, как там живут верующие люди, потому что все же весь смысл патриаршего служения – это быть рядом с людьми, с верующими. Вот, да. И поэтому он едет в какие-то такие места, где очень интересно бывает, не просто живут верующие православные. Это колоссальная, конечно, польза и образовательный момент. Это так не университет в прямом смысле слова, но, несомненно, житейский такой вот просто... Житейская академия. Вот. И я этому очень благодарен, потому что это колоссальный опыт и очень интересно.
И, конечно, я надеюсь, что наступит время, когда именно вот эти все знания, они пригодятся мне именно вот в пасторском служении.
Вот, но все же сделаю ремарку, да, там, сказав, что я один день священник, это да, я действительно один очередной день служу как священник, вот, плюс к своему субботу, воскресенье, всем 20-м праздникам и прочим большим церковным событиям. Ну и, конечно, я не перестаю ощущать себя священником, да, когда я выхожу из храма или когда меня встречают люди где-то. Я не говорю, все, извините, сегодня я...
Теперь
сейчас
фотограф.
Я пока не священник, там, идите от меня подальше. Там. Вот, такого я, конечно, стараюсь не допускать. Возможность.
Может быть, у меня какой-то наивный вопрос, но я и вправду часто им как-то и задаюсь сам в теории. Вот священник и фотограф. Mm-hmm. Вы же фотографировали многое активное до священства. Mm-hmm. Что-то изменилось в работе, когда вы взяли фотоаппарат как священник? То есть вот теперь я пастырь, но по-прежнему фотографирую. Это было каким-то переходом? Или я, может быть, поскольку у меня этого опыта нет, я что-то фантазирую, это вообще не проблема?
Нет, ну, есть какие-то вещи, может быть, знаете, такие чисто такие технические. Ну, конечно, когда стал священник, ты не будешь же ты бутылки фотографировать там, да, даже тебе за это большие деньги будут платить там, ну, к примеру. Хотя там человек светский, ну, какая разница, ну, заработал там на одном или на другом. Но все-таки, да, есть какое-то ощущение, что... Ты не на своем месте. Я не могу себя представить, ну, человеком, который вот сейчас вот пойдет и включится на фотобизнес, там будет себя продавать, торговать. Я очень благодарен Богу за то, что вот эта моя какая-то любовь к этому ремеслу, она заключена, то есть она, возможно, ей реализовываться исключительно в церковной среде, и что это востребовано ну, вот, со самой церковью. То есть, что я туда не сам пришел, да, это я не продал, не предложил. Это как бы позвали и назначили. Вот, и я исполняю свое послушание. И вот, слава Богу, я этому очень рад. Потому что мне это нравится.
Вы при этом много в интервью рассказывали о том, как увлекались фотографией в юности, сотрудничали с ТАСС и проходили там свою школу. И при этом в одном интервью вот у вас есть такая фраза: творчество с большой буквы обязательно потребует от человека жертвы, постоянной самоотдачи. Вряд ли его, то есть творчество, по-настоящему можно совместить со священнослужением.
Угу.
Вы человек творческий. Вам не было, ну, что называется, больно отрывать от себя творчество ради священнослужения? Ведь это вопрос расстановки приоритетов. То есть, получается, человек должен как-то себе сказать, что вот здесь самое главное, а здесь менее главное.
Да не, ну, творчество бывает разного уровня. Я имею в виду, то есть, вот просто там речь шла о таком творчестве с большой буквы. Знаете, когда человек, ну, как вот он художник, он к этому дару, к своему, очень внимательно относится и, ну, посвящает себя ему, да, точно так же, как священник посвящает себя Богу и церкви. В этом смысле, конечно, невозможно, наверное, вот так совмещать. Ну, либо ты себя священству посвятишь целиком, либо ты творчеству. А то, чем мы занимаемся, не надо, это не творчество в прямом смысле этого слова. Это такое, знаете, как бы это ремесло все же, но которое с элементами такого творчества. То есть оно меня не захватывает настолько, чтобы вот все оставить и этому посвятить. Я совершенно спокойно его откладываю, когда надо ехать на требу или идти служить. Мне никаких нету здесь у меня... Делим.
Отец Игорь, очень часто я задаю свой любимый женский вопрос нашим гостям, которые занимаются исключительно служением. Но у вас служение и как бы заведование фотослужбы патриарха, оно еще более нагружает ваше временное пространство. Удается ли оставить время на семью? Хоть немножко.
Немножко, конечно, удается, но вообще всем в моей семье хотелось бы, чтобы этого времени было больше. Я прошу у них у всех прощения за это.
И вам тоже хотелось бы, чтобы его было больше.
Ой, мне бы, знаете, Я уже так привык, что я уже не знаю, хотелось бы, не хотелось бы, то есть останусь ли я сам собой, если у меня будет так много свободного времени, и вообще, так сказать, буду ли я лучше сам от отсутствия свободы, от наличия большего свободного времени.
Я все-таки вернусь, позволю себе вернуться к теме фотографии. Я слышу в ваших словах такое, ну, может быть, вы сейчас как-то, не знаю, меня опровергнете, но я слышу в них смирение. У человека есть любовь к деятельности, к творчеству, к фотографии. Но человек осознанно говорит: нет, а я всего себя этому не буду посвящать, потому что...
Но, тем не менее, не отказываюсь.
Есть вещи важнее.
Какое-то смирение, я же не отказываюсь, я же так не готов есть там просто вот всю семью посадить на сухари, знаете, вот, чтобы... Я же все-таки этим занимаюсь. Вот. Нет, я не вижу здесь как-то никакого особого смирения.
И к тому же получается вопрос, что как-то вот одно мне нравится, а второе не нравится. Нет, священство мне тоже нравится совсем не меньше, и поэтому здесь дилемма, в том числе и поэтому, не возникает.
Тогда что такое смирение возникает?
Нет, смирение – это чудо Божие, это тайна смирения. Смирение – это если человек достиг смирения, его вообще искушения не касаются. Вот. Это таинственная вещь, смирение. Это какое-то... разновидность мужества.
Хорошо, я тогда по-другому спрошу, с другой стороны зайду. Очень тронула меня ваша фраза про то, что, и вы тоже и в интервью я читал у вас, что ваше послушание, ваша любовь к фотографии может реализовываться внутри церкви. Угу. В церковных проектах. Вы где-то говорили, что милостью Божией я никогда не фотографировал на стороне.
Угу.
Есть, скажем так, другое измерение этой проблемы. Вот творческий человек, там, предположим, любит, не знаю, театр, и приходит за каким-то, не знаю, советом, разговором к священнику, насколько это богоугодное дело. И ему говорят, допустим, знаешь, любишь театр, вот делай с детишками в воскресной школе спектакль. И кто-то это примет, а кто-то не примет, потому что, ну, это самодеятельность, а я мечтаю о большом. Всегда ли полезно, всегда ли работает эта схема, свои таланты направить на такое околоцерковное служение?
Я думаю, что человек, который ищет Христа, он будет его везде искать. И вот такие люди, вот о которых вы рассказываете, в моей как про священнической, такого священническом опыте встречались, вот, и просто видно, что Господь, если человек, ну, вот, попытается там просто остаться, да, вот, и он не может быть самим собой, вот как бы там, где от него требуется компромисс. Понимаете, в чем дело? И так как-то получается вот какими-то мистическими совершенно путями, что вот его выталкивает театр. То есть ему такие предлагают роли, что он как христианин не может их просто играть. Это не от того, что он... Есть много ролей, которые человек может играть, да, будучи христианином. Но вот ему непосредственно обязательно что-то там вот такое предлагают, что неприлично, вот, или недопустимо. И он в своей христианской совести не может с этим согласиться, и он сам начинает искать пути, выбор, не надо никого заставлять. Мы же никогда Господь никого не насилует. Он ни за кем не бегал по пустыне там с веревкой, не таскал за собой. Вот. Он говорит: не хотите ли вы уйти от меня? Ну, так говорит. Вот. Поэтому здесь не надо человека заставлять. Вот, говорит, иди то дело или все дело. Он творческий человек, он сам найдет, где себя применить, как прорастить этот талант ради Господа. И вот там тот человек, о котором я говорю, он действительно очень много делает сейчас и в церкви, и в воскресных школах, и разные другие студии театральные. Вот. Но это при этом он и театр не оставил. И как-то Господь... Но кризисы, несомненно, были. Из одного театра она уходилась, в другой приходилось. Вот, и все это непросто. Но это не от того, что духовник говорит: уходи. А человек не может это пережить. Он сам принимает это решение. Понимаете, в чем дело?
Еще хочу вас спросить про вашу, скажем так, священническую стезю. Мы часто говорим про то, что человек, когда приходит на исповедь, прихожанин, мирянин, он исповедуется не священнику, а Богу. Это то, что мы часто говорим, это так и есть. Но я понимаю, что вот просто как человек, который приступает к таинству исповеди, это не так-то просто внутри разделить. Но все равно ты психологически стоишь перед этим человеком, перед этим священником. И так или иначе ты не можешь вовсе на него не ориентироваться. Иногда можешь, но вот я понимаю, что это требует какого-то усилия. А для священника, с этой стороны, скажем так, аналоя, насколько реально удается разделить на практике, что я просто свидетель, а не тот, кому человек эту исповедь приносит? Я все равно же слушаю, все равно потом, не знаю, даю совет, или от меня ждут этого совета, даже если я, может быть, и не хочу его давать.
Ну, здесь как-то я, с другой стороны, немножко запутался в этом вопросе, потому что если священник исповедуется, то есть человек исповедуется Богу, да, то вот он, а я-то как священник, в общем, не исповедуюсь этому человеку, да?
Нет, я имею в виду, вы как священник, который принимает исповедь.
Нет, когда ты принимаешь исповедь, это, конечно, какое-то чудо тоже. Это чудо, несомненно, я... По-моему, даже вот в прошлом эфире мы об этом говорили. Вот, о том, что, ну, об этом говорят абсолютно все священники, которые это переживали. При настоящем раскаянии священник испытывает радость от того, что человек кается. Ты просто свидетель чуда Божьего. Потому что вот это раскаяние, эти слезы о грехах, какие-то вот переживания, это то, с чего человек начинает изменяться. И как бы человек меняется иногда очень сильно, просто там кардинально, да, был один, там был разбойник, стал смиренный. Вот. И когда ты при этом присутствуешь, ну, как это можно не сопереживать? Другой разговор, что, конечно, сейчас вот то, что вот является исповедью, да, но это долгая история. Мы знаем о том, что таинство исповеди, да, оно возникло для того, чтобы присоединять к церкви от падших, от нее именно через отречение, да, и каком-то в таком сакральном смысле оно нужно в первую очередь для тех людей, которые согрешили именно каким-то отречением от Христа, там, либо тяжелым смертным грехом, там, либо еще чем, вот такими, либо отречением в прямом смысле этого слова. Вот. А те исповеди, которые мы приносим священнику сейчас регулярно перед причастием, это имеют скорее черту откровения помыслов, которые бывают в монастырях. Вот были послушник открывает помыслы своему духовнику, да, ежедневные. То есть понятно, что он не совершал каких-то чудовищных грехов за это время, и поэтому и степень, и глубина покаяния, ну, то есть как бы накал этого разговора, он не такой, когда человек действительно сокрушается о чем-то глубочайшем. И это не так часто встречается. Вот о чем я хочу сказать.
Но то, о чем вы говорите, это вы этому как бы ставите знак минус, или это нормально? Я что имею в виду? Я встречал реакцию, что теми же словами, но более жестко, что исповедь наша спрофанирована, вернее, не так, не исповедь спрофанирована, а вместо... То есть мы считаем исповедью вот такой нашей ежедневной, на самом деле спрофанированное откровение помыслов монаха, что вообще недопустимо, не нужно, и то есть мы вообще не понимаем, мы запутались, мы не тем занимаемся.
Нет, ну, конечно, церковь, она же это глупенькая, вот она придумала что-то себе, вот, а мы мучаемся. Вот, конечно, на самом деле церковь – это мать наша, вот, да, это сам Господь, который через устройство каноническое, через те чинопоследования, которые сложились, Он нас в нашем отрезке времени предлагает нам самое лучшее для спасения. Я вообще не представляю, вот как бы мы жили, если бы у нас не было этой регулярной исповеди. Вот из чего бы состояла наша духовная жизнь, вот так представим, да, если бы мы не должны были вот раз в неделю, там, чаще или чуть реже, перед крестом и Евангелием в присутствии священника открывать свои помыслы. Ну как, это же... Я даже не представляю, что это. Вот профанация началась бы, если бы этого не стало. Вот поэтому, конечно же, сам по себе грех омывается кровью Христовой в самом причастии. И именно это таинство его исцеляет, обновляет нас, восстанавливает. Но исповедание греха, сокрушение сердечное – это однозначно добро и Богу угодно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Игорь Палкин, клирик храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ, заведующий фотослужбы патриарха. Отец Игорь, святой праведный Иоанн Кронштадтский в своих дневниках пишет о священстве так. «Что это за высокое лицо, священник? Постоянно у него речь с Господом, и постоянно отвечает на его речь Господь. Что не треба, что не молитва, то речь с Господом. Что не треба, что не молитва, то ответ на нее Господа. Священник – ангел, не человек». Отец Игорь, я когда это прочитал, меня, если честно, это просто потрясло. И я хочу задать вам вопрос. Не обжигает ли вас вот это чувство глубочайшей ответственности священника?
Знаете, как врачи привыкают в какой-то момент, да, к своей ответственности и перестают что-то ощущать. Я думаю, что не святые священники, вот, к которым я себя, естественно, отношу, вот, тоже в какой-то момент, ну, я не могу быть в состоянии постоянно такой восхищенности. К тому же, если ее возгревать какими-то методами психическими или психологическими, это вообще неправильно, потому что все же это чудо Божие. Иоанн Кронштадтский – это праведник, великий праведник вот там нашей церкви, и равнять себя с ним, ну, по крайней мере, неразумно и как-то нескромно. Вот. Но это, конечно, идеал, к которому хотелось бы стремиться, но ведь Господь не всем дает. Он ведь кому-то дает больше, кому-то дает меньше. Вот. С другой стороны, вот мы. А что остается от священника? Вот он, когда снял ризы, вот он ушел. Он даже подрясник может снять. На нем что-то остается, ведь он же не может совершать таинство, не одев облачение, да? А что тогда в нем? А все же вот это пастырский дар какой-то, именно пастырство, он на священнике пребывает всегда. Он может быть там очень развит, не очень, там священник на него откликается. Очень тепло или нет, но это в священнике неотъемлемо. Вот сам вот дар, печать священства. Не зря же люди узнают, да, священника на улице, ну, сейчас священнослужителя. Вот это попа, там, и врагу же видно. Вот это удивительная вещь, я правда удивлялся, вот как люди узнают.
И вас узнают.
Узнают, вот, да, вот, в батюшку, батюшка-то.
А вот это
то есть,
узнавание...
ну, это, как меня узнают, всех узнают.
Это. А мне интересно, вот это узнавание, оно какое? Радостное, подозрительное?
Когда, как,
они,
видимо,
подходят с каким-то вопросом или просто, о,
нет,
батюшка, ну, хорошо, пошли дальше.
Нет, ну, это когда бывает какой-то диалог, вот, и там возникает, вы не священник, священник. Ну,
а дальше что?
Ну, а да, дальше, собственно говоря, иногда вопросы задают. Ну, нет, скорее всего, просто спрашивают, чтобы убедиться.
Отец,
нет, ну, конечно же, бывает, что люди узнают, а потом там какие-то завязываются отношения. Но это, знаете, не частое явление, я бы сказал. Я просто об этом сказал, чтобы вот поделиться тем, что какая-то печать священства, она есть на священниках, вот, даже когда мы не облачены, когда мы выходим. Вот, и это не обозначает, что мы, да, или я, живу в этот момент какой-то духовной жизнью, там, особенной, да, вот, что он меня заметил, потому что я молился. Угу. Да нет, как раз. Говорит, вопреки, вот что поразительно-то. Вопреки, ты обо всем забыл, ты там в шортах где-то там, я не знаю, да? А в тебе священник видит, ты думаешь, какое несоответствие вообще.
Отец Игорь, а что вам сложнее всего дается в вашем священническом служении? Кто-то нам очень подробно говорил о том, что сложнее всего дается исповедь, или отпевание, или еще что-то. Ну, то есть какие-то вот такие вот таинства, может быть, или какие-то моменты священнические.
Вы знаете, на самом деле очень тяжело. Это когда вот если тебя позовут какому-нибудь человеку, да, или человек хочет, вот он приходит креститься. Как за каким-то, за обрядом. И он требует, вот, он не хочет ничего учить, не хочет ничего узнать. И вот это какая-то стена, вот когда ты ее встречаешь, это самое тяжелое, ну, вот на мой взгляд. То есть вот ты что-то не говоришь, вот бывает, ты не находишь ключа к человеку.
Вот вам когда, приходилось отказывать людям на просьбу крестить?
Я не могу в прямом смысле отказывать. Я же не хозяин этого таинства. Я могу только сказать человеку, что если он приходит, он все же что-то же его ведет, да, нельзя же ему так взять и сказать. Но я могу его посоветовать со мной вместе пройти какой-то путь до этого крещения. У нас в храме индивидуальные беседы с теми, кто хочет креститься. То есть у нас как так получается, что мы сами ведем этого человека. И вот если человек не хочет этот путь идти, это как-то очень тяжело. Чувствуешь, что ты ему не додал, что ты его не разгадал, что ты его не понял. И вот когда вот человек, если он ушел, это очень тяжело. Вот это гораздо тяжелее. Вот. Ну и, конечно, свои кладбища у всех тоже есть. Вот это... Это тоже так не радостное воспоминание.
Отец Игорь, пришел вот к вам человек и говорит: батюшка, покрестите меня без огласительных бесед. Сейчас это очень часто ведь можно услышать, встретить. Зачем они мне? Я вот пришел покреститься. Мне и надо покреститься. Зачем мне слушать какие-то курсы, ходить, готовиться? И что вы делаете? Что вы отвечаете в такой момент? Приходилось ли вам как-то проявлять какую-то жесткость, может быть?
Нет, конечно, мне приходилось и не то что жесткость, может, какую-то неуступчивость проявлять, но неуступчивость именно в том, что я не соглашался на такое развитие событий, но я соглашался с человеком общаться, я соглашался всегда с человеком дальше идти. Если человек не хочет ко мне приходить, не хочет, тут все-таки дело добровольное. Понимаете, в чем дело? Хотя вот совершенно недавно, буквально, я встретился с человеком, который говорит: мы крестили ребенка у вас в храме. И, знаете, такой случай был. Вот у нас крестная была, она пришла прямо вот и на крестинах, священник все рассказал, там, как она считает, и он ей сказал: знаешь, что ты тебе крестной быть нельзя. И прям вот это было при таинстве. Я с ужасом понял, неужели это не я ли это был? Знаете, что-то такое. Мы же не всех помним. Нет, оказалось, это было не я. Хотя в целом такие, конечно, ситуации могут быть, потому что люди приходят из другого храма, или они вообще просто с улицы, вот их позвали быть крестным, они не готовы, они не понимают, они даже не то чтобы научить вере, а их самих надо учить, и тут этих крестных надо всех воспитывать, их надо всех воцерковлять, как-то привлекать, чтобы они всей этой семьей начали бы в храм ходить, или... Вот чтобы этот момент крещения стал бы для них общим воцерковлением. Но вот в конкретном случае там это было невозможно. И священник ей отказал. Так вот, интересный комментарий того, кто мне рассказывает. Он говорит: так мы так благодарны священнику, что он так сделал. Это вот было очень здорово. Потому что это избавило их от каких-то там житейских вот разных других дел, которые не имеют отношения прямо к церкви, да, но вот священник проявил такую позицию принципиальную, и оказалось, что этим он избавил людей от каких-то там вот разных обстоятельств, в которые они не хотели впасть потом в этой жизни.
Отец Игорь, вы немножко ранее сказали, что нехорошо возогревать в себе какое-то чувство восхищения или каких-то духовных переживаний путями психическими и психологическими. Но очень часто христианин сталкивается с каким-то сердечным окаменением, нечувствием, холодностью в силу каких-то обстоятельств. А бывает ли это у священника, когда он, например, приходит на литургию, ему надо служить, а внутри все молчит? И что тогда делать, если нельзя искусственно в себе это взращивать, ощущение какого-то благоговения?
Надо служить литургию, внимательно ее служить. Не надо в себе вызывать никаких чувств насильных, потому что все чувства, которые мы сами в себе можем вызвать, они все находятся в нас самих. Понимаете, они все земные. Мы не можем придумать духовных вещей. А настоящее духовное переживание, оно не отмирное, оно не отсюда. Веяние Духа Святого, оно тем и отличается от всего остального, что оно неземное. А человек, который пытается допингом, да, таким себе что-то возгревать, он обманывается. Чаще всего об этом Иоанн Брянчанинов много пишет. Вот, и даже у него есть целая Книжка, да, «О прелесть».
Игнатий Брянчанинов.
Да, Игнатий Брянчанинов. Вот. Это опасный путь, потому что чудо Господь сам совершает. Он говорит, вы молитесь, и если даже нет наставника, Господь со временем, когда Он увидит, что вы искренне к Нему идете, Он вам сам откроет. Он сам вам эту дверку откроет. А ощущать, а как бы возгревать в себе вот эти вот чувства, как бы чувство восторга, это как бы требовать награды раньше, чем ты ее заслужил.
Вот. А чувство покаяния тогда, если от обратного
толкнуться? Ну, чувство, я еще раз говорю, что настоящее покаяние, любые, все духовные переживания, смирение, покаяние, любовь, это настоящие духовные чудеса. Это то, что Господь нам посылает. Вот, мы можем только трудиться на этой ниве, но доступными нам средствами. Если ты священник, совершай литургию, внимательно читай молитвы, не отвлекайся, там, да? Сосредоточься на этом. Если надо, Господь тебе пошлет и откроет. Если ты там, волонтер, заботься о тех бедных, там, которые с тобой есть. Твори какие-то дела. Пришел домой, помоги там, своей семье, делай это. И через это родится любовь. Потому что, а если просто себе думать, как я люблю. Ну, за сколько ни говори, сладко-сладко, во рту сахара не появится, правильно? Вот, вот точно так же и здесь.
Меня очень согревает, что в нашей беседе вы нас постоянно, как ваших слушателей, где-то вот подводите к грани неизреченного, неведомого. Вот там, где чудо, там, где духовный мир, там, где, в принципе, слова уже почти ничего не могут выразить, но есть это реальность Божьего присутствия. А вот по эту сторону, где слова еще могут выразить что-то, вы нас сейчас адресуете к делам. Вот делать, жить и просто вот быть с Богом.
Но весь парадокс заключается в том, что эти дела уже будут свидетельством веры.
Священник Игорь Палкин, клирик храма Мученицы Татьяны при МГУ, заведующий фотослужбой патриарха, сегодня провел с нами этот светлый вечер. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо большое.
В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».